Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж» и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Дорогие наши младшие радиослушатели, сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Инна Печурина.
Здравствуйте.
Вячеслав Новицкий.
Здравствуйте.
А наша программа подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие друзья, Лето – прекрасное время для того, чтобы наблюдать мир вокруг нас, время семейных путешествий. Ну а в этом году, когда такой длинный выпал Петров пост, конечно, время не только путешествий, но и семейных паломничеств. Вот я думаю, что многие из вас знают, что Петровский пост, он каждый раз имеет разную продолжительность. Ну, вообще будет, может быть, малюсеньким, там, дней, не знаю, 8, там, 2 недели. А в этом году он просто, просто как Великий пост, да?
Да, до 12 июля.
Да, но он всегда, между прочим, до 12 июля, просто начинается он в разное время, потому что его отсчитывают от дат Пасхи, Троицы, а дата Пасхи Троицы, как вы понимаете, она не постоянная, а переходящая. Но вот одно из таких летних паломничеств и путешествий, хочу вам рассказать, привело нас под город Сочи в Троице-Георгиев монастырь. Мы ехали уже буквально, вот возвращались из летнего путешествия по дороге в Сочи, вдруг смотрим, поворот, написано Троице-Георгиевский монастырь. Думаю, как интересно. Не знали, что такой монастырь тут есть. Вот. Ну, и мы повернули туда так, по горам взбираемся по такому серпантину, и вдруг оказываемся в каком-то просто благодатнейшем месте. На площади перед несколькими, в основном, как нам показалось, новопостроенными соборами, детская площадка, белки в клетках прыгают, там какие-то птицы ходят. То есть явно, по всему явно, что здесь привечают детей, прихожан с детьми. Но вот именно там, в Свято-Георгиевском, Троице-Георгиевском монастыре под Сочи, возникла тема, которой нам хотелось бы посвятить сегодняшнюю передачу. Там возник целый ряд вопросов наших юных спутников. А если есть вопрос, значит, должен быть ответ. Не худо бы поговорить вместе с опытным священником. Вот что же это за вопросы, которые там возникли? Дело в том, что в монастыре несколько храмов, и ребята попали в один из них, храм мученика Уара. Он построен на пожертвование женщины, у которой сын военный погиб в одной из горячих точек, да, при военном конфликте. И, войдя в этот храм, мы обнаружили то, что здесь можно сделать то, чего обычно в других храмах сделать нельзя, ни при каких обстоятельствах. Что же? Что в храме мученика Уара можно подать записку на молебен мученику Уару с именами тех наших любимых, родных, которые умерли, не сподобившись святого крещения, а не крещенных. Ну, по разным причинам иногда люди уходят из этой жизни, не сподобившись святого крещения, да? И надо сказать, что у многих наших спутников вот такие родные были, любимые, о которых дома обычно в домашней молитве люди молятся, поминают их. А мы знаем, что в церковной молитве некрещённых, да, вот на литургии, например, мы записку подать не можем. А здесь нам, наоборот, такая милая, очень необыкновенная, вот такая улыбчивая, с какой-то внутренней светящейся радостью монахинь сказала: пишите, пишите, только вспоминайте, пишите. И вот в семье у многих оказались действительно такие родные, которые обычно только на домашней молитве поминаются, а тут вдруг вот молебен был отслужен мученику Уару. И возникли вопросы, на которые сегодня нам хотелось бы ответить. Ну, например, такие. Почему так сложилось, что именно мученику Уару молятся об умерших, некрещенных наших дорогих, любимых, близких, родных? А почему на молебен ему можно подавать записки с их именами, а вот другим святым, например, не принято? Вот ребята стали спрашивать. Это хорошая любознательность, потому что это ответы, поиск ответов на такие вопросы, они формируют какое-то осмысленное такое уже вот не как в детском саду отношение к моей жизни в церкви. Вот интересно, что по всей России до начала 21 века не было практически ни одной церкви, которая была бы посвящена мученику Уару египетскому. То есть он выходец из Египта. Но были пределы. Например, в Архангельском соборе нашего Кремля, Московского Кремля, в северной части, был предел и есть предел мученику Аару. Он долгое время в таком запущенном состоянии находился, но сейчас он отреставрирован, и там центральное место сейчас занимает рака с мощами очень любимой на нашей земле святой преподобной Ефросинюшки Московской. И там древняя икона находится мученика Уара и другие иконы из коллекции кремлевских музеев. Вот он функционирует, отреставрирован. А сегодня храмов в честь мученика Уара в России не так много, где-то около дюжины. Да. А есть храмы с пределами в честь мученика Уара, с чудотворными иконами, некоторые из которых мироточат, уаровские иконы. И вот вопросы-то ведь эти непростые, они все-таки такого не для житейского мудрствования, согласны?
Ну да,
да. Да, тут надо понимать какие-то серьезные вещи, связанные с опытом, да, тонкостями жизни духовной.
Крылья распахни, белый мир взмахни, в небо чистое, на лучистое, солнце раннее, вдали дальние, лети, лети, лучиком свети. Трепати, душа, тихо не дыша, Божией росой ты грехи омой. Пусть надежды свет принесет рассвет, веры и любви дар душа прими.
У нас сегодня гость, который нам будет помогать с этими вопросами разобраться. Я вам хочу его представить. Сегодня гость нашей программы – это протоиерей отец Олег Момриков, кандидат богословия и настоятель Уаровского и Ильинского храмов в поселке Вешки Мытищинского района, преподаватель кафедры богословия и библеистики Московской духовной академии, кафедры богословия Коломенской духовной семинарии, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Свято-Тихоновского университета. Вот еще интересно, что отец Олег ответственен за экологическую работу Московской областной епархии, отец трех детей. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Приветствую всех.
Скажите, пожалуйста, отец Олег, а вот что нам вообще известно о святом Уаре египетском? Потому что, если честно, мне не очень хорошо знакомо его житие. И почему именно ему молятся об умерших некрещенных?
Угу. Что можно сказать? Известно, в принципе, не очень много, но я бы сказал, наверное, самое главное. Святой будущий мученик Уар был военным, он возглавлял определенный отряд, мы не знаем сколько, но он занимал какой-то военный пост, то есть он был не рядовым воином, в городе Александрии. IV веке при императоре Диоклетиане. То есть в то время, когда на христиан начались очень сильные гонения. Уар, мы точно не знаем как, но был крещен. Но он был тайным христианином. И так получилось, что в тюрьме за веру оказались посаженными 7 христианских учителей из Александрии. И вот, пользуясь, видимо, своим положением воина, начальника, Уар мог к ним проходить беспрепятственно для того, чтобы их поддержать и укрепить перед смертным часом. Но так получилось, что один из учителей скончался прямо в тюрьме. То есть от тех ран и пыток, которые ему были причинены, он не дожил до публичной казни и отошел ко Господу. И вот святой мученик Уар это воспринял как особый знак и нашел в себе мужество уже не выходить из темницы, а исповедать себя христианином, за что был, конечно же, разжалован, его жестоко пытали, и он умер. А тело его было брошено на съедение зверям. То есть он был убит с особой жестокостью. Но в это время одна из христианок, благочестивых Клеопатра, взяла его тело и поместила сначала в своем доме в Александрии, а потом перевезла в Палестину, там, где у нее было поместье. И, конечно же, как мученика, эти мощи были положены с большим почетом в ее родовую гробницу. И вот ей явился мученик Уар и сказал: «За то, что ты с таким уважением, благоговением отнеслась к моему телу». Это, кстати, вот такой момент важный, что для христианина жизнь тела, она неразрывно связана с жизнью души. То есть к телу мы должны, конечно, испытывать уважение, даже если это тело мертвого человека уже, не живого. И вот за это вот доброе дело, как сказал сам мученик Уар, я молился за весь твой род, то есть за всех, кто был в этой гробнице погребен. Ну и, по всей видимости, наверное, у нее в роду были не только христиане, но и язычники. Ну, я сейчас дальше в подробностях не буду пересказывать, что было дальше, потому что у нее был сын, который тоже внезапно умер, и как ей было это открыто, по какой причине, и как святой мученик Уар принял участие в ее дальнейшей жизни. Но вот для темы нашего сегодняшнего разговора важно вот именно это место, которое вошло в церковное предание, и которое, ну, разными, я бы сказал, людьми понимается по-разному. Одни говорят, что сложно подтвердить, что это были некрещенные люди, а другие, наоборот, как раз на это место обращают свое внимание, говорят: видите, раз святой мученик молился за весь род Клеопатры, конечно же, он может помолиться и за наших некрещенных родных. Да. Угу. И вот был упомянут предел святого мученика Уара в Московском Кремле, и, по всей видимости, вот это почитание не случайно, потому что в XVI, а особенно в XVII веке, когда началась смута, голод, нестроение в нашей земле, очень много детей умирало некрещенными. Конечно, гораздо меньше, чем сейчас, к сожалению, но, видимо, это горе, оно нашло какое-то свое отражение в памяти нашего народа. Ну, а касательно нашей современной ситуации, тут, я думаю, церковь такого действительно в своей истории еще не переживала, когда целый народ христианский вдруг оказался в такой ситуации, когда почти у каждого есть некрещенные родственники. Угу. И ведь это речь идет не только о, скажем, каких-то миссионерских землях, да, а тех, кто пришел из иных каких-то вер к нам. Но это касается русских людей, которые всегда жили в России, и прадеды, которых еще были христианами.
Угу.
А тут вот выясняется, что, допустим, там папа, мама, там, или уже бабушка, дедушка редко, а обычно вот родители, допустим, умерли уже у людей взрослых, и вот оказывается, что они некрещенные были.
Да, 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 с комсомольскими билетами, билетами члена партии. То есть это мы говорим уже о советской истории 20 века, да?
Поэтому вот, скажем так, исторические основания, они лежат, с одной стороны, в далеком прошлом, а с другой стороны, нашли свое отражение в современной жизни.
Ну вот, возвращаясь к вопросу молиться об умерших некрещенных близких, я хотела задать такой вопрос. А почему на молебен ему можно подавать записки с именами некрещенных родных, а другим святым не принято? И единственный он такой святой, которому молятся о неверующих и некрещенных? И почему так?
Как вы думаете, есть какой-то ответ на этот вопрос?
Очень такой глубокий и вопрос, конечно, долгий для обсуждения ты поднял, потому что здесь есть много понятий, которые мы должны с вами четко определить. Ну, во-первых, мы должны однозначно понимать, что за божественной литургией, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, которых мы причащаемся, мы можем молиться только за крещенных людей. Причем за крещенных, которые не отпали от церкви. Это тоже важно подчеркнуть. Каноны церковные запрещают молитву за некрещенных, за божественной литургией. На чем это основано? Ну, причины здесь две. Первая причина заключается в том, что если человек не избрал христианский путь в своей жизни, мы не можем ему насильно навязывать литургическую молитву. Да? Это первое. А второй момент – это момент воспитательный, который заключается в том, что многие люди могут подумать, а какая разница, вот ты крещен или ты не крещен? Бог всех любит, Бог всех принимает, и не все ли равно, как веровать? А мы же знаем, что не все равно, как веровать, потому что если мы создаем какие-то ложные представления о Боге у себя в голове, то мы, значит, будем строить с ним неправильные отношения, в конечном итоге неправильным путем пойдем. Куда мы пойдем? Мы пойдем к обрыву. Можем попасть в пропасть, да, так, если применять житейскую какую-то логику. И вот дальше возникает вопрос. А что значит церковные правила, каноны, которые нас ограждают от каких-то ошибок? Как их правильно понять? Некоторые могут сравнить каноны с таким забором на этом обрыве. Такой забор, знаете, с колючей проволокой, с гвоздями, под током, чтобы никто туда близко не подходил. И, в общем-то, с одной стороны, это правильный подход, да? То есть опасно к краю обрыва подходить. Но мне этот образ не очень нравится. Мне больше нравится, наверное, образ любящей матери, которая на краю обрыва одного может своего ребенка строго схватить за руку и сказать: отойди, больше сюда никогда не подходи. Не заглядывай в эту пропасть, потому что можешь погибнуть. Чтобы я тебя больше на краю этого обрыва не видела. А с другой стороны, представляете, если у ребенка друг попал в этот обрыв, и он подбегает к обрыву с желанием ему помочь. И вот здесь любящая мать, опять-таки, не подпустит его к границе обрыва, но она его обнимет и объяснит, как нужно действовать в такой ситуации, чтобы самому не оказаться за обрывом. И при этом, конечно, она обязательно укажет на Господа, который не оставит наше любящее сердце без ответа, если этот ответ нам нужен. Вот этот образ мне, конечно, нравится больше. Это не значит, что мы должны нарушать каноны, но это значит, что мы должны разобраться, какая форма молитвы может быть допустимой, а какая нет. И вот здесь мы, конечно, должны четко сказать, что за людей умерших, некрещенных, в отличие от живых, например, готовящихся к крещению, оглашенных, мы поминаем на литургии. Есть прямо специальное даже прошение об оглашенных, те, которые оглашаются, слушают беседы о христианской жизни. А вот людей умерших мы не можем поминать за божественной литургией, но за них, возможно, молитва частная. Что значит частная? Ну, есть такое слово келейное, то есть в келье, ну, или дома, в квартире. То есть та молитва, которая не является общеобязательной. И вот на этой молитве мы, конечно же, можем поминать тех, кто нам дорог. При этом мы можем поминать как? Мы можем их поминать индивидуально, обратившись к Богу, а можем собраться несколько человек и помолиться вместе. А ведь молитва частная, она бывает и в храме, когда мы подходим, например, к какой-то иконе, даже вне богослужения, и просто молимся Господу. И бывают случаи, когда несколько человек тоже собираются и, ну, например, вместе поют акафист. Такое бывает в храме, вне богослужебного времени. А бывает, что к ним может присоединиться священник и послужить молебен по частной просьбе. И вот у нас в храме как раз служится молебен святому мученику Ару, но я всегда подчеркиваю, что это одна из возможных форм молитвы и вообще помощи некрещенным. Это первое. Во-вторых, на этом молебне никогда вслух не поминаются имена этих людей. То есть пока служится молебен с каноном, или батюшка, или его помощник прочитывает вот те листочки с именами не вслух, которые люди подали, за которых они просили помолиться. Но, как я уже сказал, эта форма далеко не единственная, ведь в память о, скажем, людей, которые ушли из жизни вне церкви, можно творить добрые дела. Вот, в частности, тот храм, где я служу, построили люди в память о близком им человеке. И ведь удивительно, что это не просто место молитвы, а там ведь совершается таинство, там совершается крещение. То есть великое благое дело сделали люди. И, конечно, третий такой момент – это наша святая христианская жизнь. То есть когда мы сами живем по Евангелию, то это может быть полезно и для тех, кто нам дорог. Ну, это возникает еще такой, наверное, интересный вопрос. А в чем смысл молитвы, даже частной, за людей некрещенных? Неужели Бог, который любит всех, не может их просто взять и помиловать? Зачем эта молитва нужна? Но я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся.
Да, а вот я вспоминаю, что когда мы готовились к эфиру, мы, конечно, обратили внимание на такую достаточно известное такое завещание преподобного старца Льва Оптинского, который как раз одну из своих духовных чад передал молитву такими словами: «Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего». Да? И, а еще, возможно, есть «помилуй».
И не поставь мне этой молитвы в грех.
Да, и не поставь мне этой молитвы в грех. Неследимые судьбы твои. Да, не поставь мне этого. Да, будет святая воля твоя. Но
это была молитва за человека, который скончал свою жизнь самоубийством.
Да,
вот
да,
это,
да.
Это
да.
Другой случай. Я вот всегда об этом говорю, что не нужно путать молитву за людей некрещенных с молитвой за людей, которые ушли из жизни добровольно. Это разные вещи, безусловно.
Ну вот, я тут вспомнила фразу, которую вы уже говорили, что Господь любит всех людей, и для Господа все равны. И вот если какой-нибудь хороший человек, который, не покладая рук, трудится, почитает старших, деньги раздает бедным, но не православный, не верующий, разве он может быть Богом отвергнут? Или все-таки для Бога все равны, как гласит эта фраза? И вообще тогда для чего крещение нужно?
А иногда он может быть даже лучше христиан. по своему поведению.
Вот такое бывает.
Да? Бывает такое.
Бывает,
да?
Такое.
Или же если этот человек, ну, он вообще не знал то, что есть такая... Что такое... Ну, не что такое, а что есть такая религия вообще. Кто такой Христос?
Не знал
он
истинного Бога.
Просто этого не знал.
Да. Да, я таких людей встречал в своей жизни, которые в советское время вот искренне ничего, говорят, не могли узнать. Жили в вакууме. Просто. Да, такое тоже бывает. Ну, начнем с крещения. Это мой любимый вопрос, кстати, когда приходят ко мне молодые папы и мамы крестить своих детей, я делаю такое удивленное лицо и говорю: а зачем? Мне говорят: батюшка, ну как зачем, вы совсем что ли не знаете зачем? Я говорю: так я-то знаю, вы меня скажите, я просто хочу понять, зачем вы хотите крестить? Они говорят: ну чтобы за него можно было молиться. Я говорю: так молитесь, кто вам мешает? Я помолюсь даже. Все могут молиться. Ну, тогда, чтобы он был хорошим. Я говорю: ну а что, вы его будете плохим воспитывать? Чтобы быть хорошим, для этого не надо креститься. Ну и дальше там еще несколько вариантов предлагаются. Ну, если они не могут назвать правильного ответа, то я им объясняю просто.
Какой же ответ правильный?
Ответ правильный такой. Все помнят икону Пресвятой Троицы Андрея Рублева. Три ангела за трапезой. Это очень удобно объяснить, потому что можно к этой иконе подвести человека. Многие бывали в Третьяковской галерее, и, в принципе, в каждом школьном учебнике сейчас эта икона есть. И вот я говорю: обратите внимание, ну, понятно, что три ангела – это Пресвятая Троица, это Господь, единый в трех лицах. Они беседуют с любовью за трапезой. А первая вот открытая к нам часть иконы приглашает нас к этой трапезе присоединиться. То есть войти в радость общения с Богом, в полноту этой радости. А для того, чтобы быть к этому способным, нужно стать похожим на них. А это возможно только через таинство. То есть ты можешь желать, но ты не ощутишь той полноты Божьей любви, не сможешь говорить с Богом на том языке, если Он тебя к этому не подготовит. И вот здесь мы должны дать ему свободу действия, что мы и осуществляем, когда крестим младенца, когда причащаем его святых христовых тайн, а перед этим миропомазываем, а когда он подрастает, мы приучаем его участвовать в таинстве исповеди, ну и так далее. То есть таинства делают человека способным войти вот в эту полноту радости общения с Богом. А если человек вот прожил свою жизнь и... не успел по каким-то причинам, да? Вот это как раз та ситуация, в которой многие наши соотечественники и оказались.
Ну, а вот очень часто, особенно юные, спрашивают такой животрепещущий вопрос. Действительно, вы правы, что в каждой семье практически есть люди, любимые нами, бабушки, дедушки, некрещенные по обстоятельствам жизни в советском государстве, да, не просвещенные светом Христовым. Вот очень часто такой вопрос возникает в связи с этим. Мы же понимаем, что жизнь за порогом смерти не кончается, но скажи им.
А вот вообще мы встретимся вот с нашими родными в вечности, если они не крещенные. Вот мы уже крещенные. Мы уже крещенные, а вот они нет. Встретимся ли мы или нет?
Но вот здесь как раз молитва-то и подтверждает, что такая возможность есть. Как я для себя понимаю вот эту ситуацию? Молитва – это выражение нашей любви к Богу и к ближнему, в том числе к усопшему и в том числе к некрещенному. Правильно?
Угу.
То есть, когда мы за них молимся, мы этим подтверждаем, что они нам близки, что они нам дороги, что нам не безразлично их состояние, их судьба в вечности. Правильно? Так же, как и добрые дела в их память. Ведь что такое доброе дело? Это желание послужить в память о человеке. И там, где любовь, там и Господь. То есть, если человек по каким-то причинам ушел в вечность неподготовленным, или, быть может, даже окружившим себя каким-то панцирем изо льда, который ему препятствует подойти к Богу, то мы надеемся, что вот наша любовь, выраженная в молитве, поможет этот панцирь растопите, и Господь именно там будет. То есть в том-то и дело, что автоматически спасти человека Бог не может, потому что человек создан свободным. Бог не может взломать замки нашего сердца, если двери заперты изнутри. Но если есть любовь, если с кем-то туда Бог может войти, с чьей-то молитвой, то, наверное, каким-то образом это совершается. Вот я думаю так.
Угу. То есть это некая тайна такая,
конечно,
да?
Конечно, тайна. Угу. Потому, ну, для нас вообще тайна и состояние людей крещенных, да, которые ушли в вечность. Ну, мы представляем, как за них нужно молиться, но что такое мытарство, угу. Что такое ожидание страшного суда, тем более сам страшный суд и вечность, и любовь Божия, которая изливается, это все для нас, ну, только через какие-то аналогии земной жизни могут быть поняты. А тем более, когда речь идет о людях, которые не познали Христа. Ну вот Алексей, да, спросил про тех, кто вот не мог узнать ничего, да, о Христе. Ну, для таких людей фактически продолжается эпоха ветхозаветного состояния, когда люди искали истину, и кто-то ее имел через пророков, да, а кто-то эту истину искал в темноте, как бы на ощупь. И святой апостол Павел про таких людей говорит, что они тоже будут судимы, в хорошем смысле этого слова. То есть Господь обратит на них внимание, и судиться они будут по закону совести, угу. По сердцу. То есть Господь будет смотреть на сердце человека. А каким образом Господь спасает, это, конечно, тайна. И еще хотел бы обратить внимание на то, что слово «спасение» тоже мы должны, ну, как-то определить. То есть спасение от чего?
Вот как вы понимаете, ну, слово «спасение»?
Вот я думаю, от мук ада или как-то от земных порок.
А кто нам муки ада создает?
Дьявол. Ну, как-то
только вот ли это... дьявол?
Ну и мы сами себе
иногда,
создаем.
Иногда греша. настолько... Вот видишь, скажем, семью молодых людей, и вот они любили друг друга, прошло несколько лет, и как жестоко они друг к другу относятся. Там дьяволу делать нечего.
Дети
получается.
Брошенные друг с другом, как злейшие да, враги, да, бывает
да.
Так, увы,
и,
да.
Ну, можно сказать, бес попутал, но если вот анализировать эту ситуацию пошагово, ты видишь, что везде у них был выбор, угу. Что они сами себе этот ад уже создали. Вот, поэтому спасать надо, конечно, от самих себя, получается так, от своего вот этого греховного состояния. Чтобы стать похожим не на дьявола, а на Бога, на Творца.
Да, вот если так подумать.
И вот здесь как раз полноту спасения мы получаем через таинство крещения. То есть, если мы плоды крещения в себе вырастим еще. А если речь идет о спасении, скажем, вне церкви, это действительно тайна, каким образом Господь кого спасает, и насколько человек все-таки остается способным увидеть Бога лицом к лицу, принять Его. Поэтому, как Господь говорит, в доме моем, отца моего, обителей много. То есть, видимо, разные могут быть состояния человека после смерти, и для кого-то спасение – это полнота радости общения с Богом, а для кого-то это спасение, избавление от тех страданий, которые он причинил себе в жизни. То есть полноты у него нет, но ему лучше. Угу. Поэтому тоже важно вот определить это понятие. Что значит спастись?
Вот такой литературный вопрос, даже, может быть, не совсем литературный. Недавно мы смотрели, обсуждали с ребятами из православных семей фильм по известной повести Бориса Васильева «Завтра была война». И, в общем, мы так со взрослыми думали, что мы, конечно же, будем обсуждать такие основные черты, которые отличают это предвоенное советское поколение, которому потом пришлось вступить в такое суровое испытание и выйти победителями, да. мы будем обсуждать вопросы там, первой влюбленности, дружбы, верности, там, честности, искренности, вообще жизни по совести в советском понимании. Но вдруг мы поняли, что мы не можем пройти мимо одного вопроса, вопроса, связанного со смертью. И, может быть, ты расскажешь об этом
как-то? Да, просто меня эта история очень как-то задела и тронула. Мы все говорим о поступке Вики Люберецкой. Если вдруг кто из наших слушателей не читал, не смотрел, я сейчас напомню. Дело в том, что она наложила на себя руки, совершила самоубийство.
Отравилась.
Да, она там наглоталась какого-то там снотворного и так далее. Это было почему? Напомни, почему? Что такое? Да. Что
дело
было
в
причиной?
Том, что ее заставляли публично на комсомольском собрании отречься от ее арестованного отца. Его объявили просто врагом народа, и она предпочла смерть предательству. И мы как-то так подумали и пришли к выводу о том, что у автора и у школьников того времени поступок Вики вызывал какое-то уважение и... ну,
что это, да, вот этот выбор, вот
благородный.
Да, такой. Какой-то благородный, вот достоин уважения, как-то так. И мы вдруг поняли, что мы, поскольку мы вот люди из православных, да, семей, мы совершенно по-другому на это смотрим, что вроде бы выбор жить предателем или умереть, может стоять только вот для человека, который не имеет, ну, не знает о вечности, что ли. У нас возник вопрос, можно ли с этих позиций оценивать вообще выборы того поколения? Важно определить к этим выборам наше нынешнее отношение. И можно ли их судить? Или вообще какое отношение это? Да, в чем оно может выражаться? И возникла целая вот очень-очень бурная дискуссия. Вот скажи, Слава, как ты придерживаешься в этом вопросе? Вот для тебя каков ответ? Как относиться, правильно ли поступила Вика Люберецкая, да, не желая жить предателем? Или нет? Что для тебя вот ее выбор?
Так нельзя прям оценивать ее поступок, но, по-моему, он все-таки неправильный. Потому что у нее была поддержка, в классе ее поддерживали ребята, у нее появился друг, который ее достаточно любил, она тоже к нему какую-то симпатию, у нее была к нему симпатия, и он мог ее поддержать, в классе ее могли поддержать, и поддержка требовалась его отцу от ее, то есть как чувствовал ее отец, когда она убила себя. Так что нельзя согласиться с тем, что она поступила правильно. И я
тем более, что ты помнишь, что мы же она не знала
о том, она не дождалась,
что пройдет несколько дней, и он это редкий случай, да, но он вернется, он будет отпущен и придет вот этот пустой дом, опустевший, да. Ну, а Инна, у тебя как?
Ну, вот я слышала мнение, что у многих поступок Вики вызывает какое-то сострадание, и многие жалеют ее. Но вот я ее не жалею, а мне кажется, что Вику именно можно понять, потому что у нее не было вот этого, грубо говоря, инструмента. То есть у нее не было веры, и ей не на что было опереться.
То есть у нее другого выбора, ты имеешь в виду, не могло быть?
Ну, я так считаю, вот это мое мнение. Потому что мы же смотрим с православной точки зрения, вот у нас есть Господь, у нас есть вера. А у нее вот этого не было. И вот мне кажется, что если бы она была верующей, то... И не сделала бы этот поступок. У нее была бы как опора в лице Господа. Вот я так считаю.
Угу. Как вы думаете, отец Олег, вот как сегодня вы смотрите на вот эту коллизию, сюжетную коллизию в такой любимой многими нынешними молодыми юными людьми повести Бориса Васильева?
Ну, судить мы, конечно же, не можем. Вообще никого не можем судить, судит только Господь. Потому что он видит сердце человека. Но а глядя на эту ситуацию, мы, ну, не знаю, у меня первое чувство это какого-то такого ужаса. Угу. Такого ужаса и, конечно, очень сильной жалости к человеку, который совершил ошибку. Я напомню, что вот слово «грех» по-гречески означает «промах».
Угу.
То есть ты мог желать совершить какой-то очень, может быть, сильный волевой поступок, а оказалось, что ты попал совсем мимо цели. Пришел совсем не туда, куда шел. Поэтому, конечно же, вот эта книга и фильм поучительны тем, что они показывают, сколь бедна и трагична жизнь человека без Бога. Потому что в ситуации с Лидой практически... С Викой оказалось множество молодых людей, которых заставляли отречься от родителей, от близких. В том числе это дети наших новомучеников, которые были не просто врагами народа, а которых нужно было вообще уничтожить как прослойку населения. То есть о них и памяти никакой не должно было остаться. Вот. И мы видим уже не на примере художественной литературы, а из реальных жизненных примеров, как Господь их не оставлял. Вот поэтому, безусловно, это же и в нашей жизни, в современной, опять-таки, имеет очень явное отражение, когда человека оклеветали, предали, не обратили должного внимания.
Когда одноклассники относятся, бывает так, к человеку,
как будто к изгою.
Да.
Поэтому я считаю, что это очень полезное художественное произведение, но мы ему должны дать именно вот такую христианскую оценку. Угу. Конечно, это не выход, да, с православной точки зрения.
Угу. Да, ну вот в системе координат советского поколения были очень такие высокие, можно сказать, ориентиры. Например, представление о том, что там жизнь, отданная ради другого, имеет большую цену, чем там, моя собственное вот благополучие. Да? Были некоторые высокие цели, но в их системе координат отсутствовала вот эта вот вертикаль, да, что жизнь не только вот здесь, то, до чего я могу дотянуться, потрогать и принимать решения, исходя из этого. Да. Отсутствовала все-таки вертикаль представления о том, что то, что со мной происходит сейчас, здесь, какое-то имеет значение для моей вечности.
Я бы сказал так, остались христианские принципы, но без Христа.
Угу.
То есть живого Христа люди потеряли. А пытались, ну, как-то вот этими принципами совести руководствовать своей жизни.
Угу.
Отсюда и ошибки.
Угу.
Сергея Алексеевна, а я вот вас не совсем понял. Вы считаете, что советские люди, ну, без Бога, они не так сильно ценили свою жизнь, как мы с Христом?
Нет, я имею в виду, что вот этот принцип «жизнь за други своя» отдать, да, не бороться за нее, трястись за нее, а вот именно отдать, да, это очень характерно для такого крепкого советского поколения. Вот, кстати, мы тоже смотрели с подростками, обсуждали еще один замечательный, сильнейший советский фильм, снятый в 70-е годы, фильм Ларисы Шипицкой «Восхождение». Это тоже военная история, столкновение двух принципиально разных жизненных позиций. Да?
Mm-hmm.
Двух партизан, которые попали в плен, и один вдруг открывает для себя, что то, как он проведет вот эти последние часы своей жизни, имеет значение.
Mm-hmm. Сотников.
Да, Сотников, герой этой пусть, имеет значение. В этом фильме, это советское тоже мировоззрение, нет представления о том, ради чего. То есть вот действительно о вечном. Но, тем не менее, там ставится вопрос очень важный. Конечен ли человек? И есть, вот, может быть, немножко по-советски, но есть ответ, что нет, не конечен.
как он не конечен, еще явного ответа нет, но уже приближение вот к этому, к тому, что человек не конечен, есть, и этот вопрос есть, важнейший вопрос. А его товарищ, да, товарищ Сотникова, рыбак, он как раз его всеми силами убеждает, что человек конечен. И нечего, так сказать, стремиться там достойной смерти. От этого в мире ничего не вздрогнет, ничего не изменится. Червей кормить, и все, точка. Поэтому главное, что сейчас мы должны с тобой сделать, это спасти, выжить, убежать любой ценой. Да, то есть вот в этом смысле в советском поколении были вот эти вот зернышки, да, представления о том, что, в общем-то, духовная жизнь есть. Но что это за духовная жизнь? Какова она? Да, какие-то, может быть, там, вот как вот вы, отец Олег, как вы на это смотрите?
Я думаю, что многие режиссеры и писатели, они это представление не просто вот где-то в тумане имели, а оно у них было. Но не обо всем можно было еще сказать, поэтому обращались к зрителю, а ведь еще была и цензура, да, угу, которая эти фильмы как-то обсуждала, просматривала, таким языком, чтобы можно было донести вот эти вот мысли.
Серьезные жизненные вопросы, да, может да, быть, сами на пути.
Поэтому
там,
в некотором смысле это была проповедь.
Да, в некотором смысле это была проповедь такая, да, через вопросы, через вот пробуждение представления человека о том, что я.
Потому что потом, когда вдруг в руки попадало Евангелие,
да,
а я еще помню это время, угу, то все складывалось, весь этот пазл вот из этих вот таких вот намеков, угу, разных вопросов, проблем, он вдруг раз и складывался, становится понятно. Вот.
Находили ответ, да?
Да, то есть, угу, вот он ответ.
Вот о каком духе, да, да, о какой, да, вечности речь идет.
Это называется как Христово до Христа.
Угу.
Так это святые отцы называли. Ну, это речь шла о языческой культуре, да, а советская-то все-таки история, она не была полностью оторвана от церковной, безусловно. Поэтому, конечно, таких посылов очень-очень много.
Угу, угу. Отец Олег, а вот еще я хочу задать вам вопрос, не вполне связанный с темой нашей сегодняшней беседы, сегодняшнего разговора, но вот тоже очень занятный, интересный, про экологическую работу. Вот если можно в некоторых словах, в нескольких словах, ведь вы ответственны за экологическую работу Московской областной епархии, да?
Да.
Вот что это такое в контексте вот церковной жизни? Экология, экологическая работа, церковная жизнь, церковное, там, не знаю, воспитание, там, ребята, как это все связано? Взрослые, что это?
Ну, это, во-первых, я бы кратко сказал, это чтение книги природы.
Угу.
У нас есть две книги, повествующие о Творце. Одна книга – это Священное Писание. А вторая – это книга природы. Когда мы смотрим на окружающий мир и понимаем, что это не просто набор каких-то очень интересных объектов, процессов, а это послание, которое направлено к нам. Поэтому, собственно, экология – это что такое? Наука о доме. О каком доме? С одной стороны, о нашем доме, в котором мы живем, а с другой стороны, это указание на другой дом, на Царствие Небесное. Потому что первой экосистемой, созданной Творцом, был рай, в котором человек находился, да? Можно так сказать. И человек получил какое задание? Возделывать и хранить этот рай. Правильно? Вот, поэтому мы должны вот помнить об этом. А второй момент очень важный – это экологическая культура. Некоторые думают, что культура заключается в том, чтобы там не сорить, там мусор раздельно собирать и все прочее. Это все правильно, но это к экологии прямого отношения не имеет. Это просто, ну, общие принципы, даже не для христианина, просто для воспитанного человека. Это понятно. А культура экологическая подразумевает понимание, как наш Бог мир устроил, как это все работает, вот как оно все внутри взаимосвязано. Вот потому что, например, когда мы хотим, скажем, восстановить старинную икону, у нас есть средства материальные, у нас есть желания. Если мы туда начнем вторгаться, без подготовки, не понимая, как это создавалось, и не привлечем опытного реставратора, то мы навредим. Вот так же и наш дом, который нам дал Творец, мы должны изучать, понимать, как он устроен, чтобы в конечном итоге уметь навести в нем порядок и нести за него ответственность.
Угу. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Сегодня у нас была такая непростая, но очень важная тема, ответы на вопросы юных наших слушателей. И нашим гостям и помощникам в том, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с вечностью, был протоиерей Олег Мумриков, кандидат богословия и настоятель Уаровского и Ильинского храмов поселка Вешки Мытищинского района, преподаватель кафедры богословия и библеистики Московской духовной академии, кафедры богословия Коломенской духовной семинарии, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Свято-Тихоновского университета и ответственный за экологическую работу в Московской областной епархии. Спасибо большое, отец Олег.
Всего доброго.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.